15. Так как обстоятельства и события, нас касающиеся, проходят и сменяют друг друга разрозненно, без порядка и без взаимной связи, являя собой самый резкий контраст и не имея ничего общего, кроме того, что они касаются нас, то чтобы им соответствовать, наши мысли и заботы относительно них должны отличаться такой же замкнутой обособленностью. Таким образом, когда мы что-нибудь предпринимаем, нам надлежит отвлечься от всего остального и покончить с этим делом, чтобы все в свое время исполнить, вкусить и претерпеть, совершенно не думая о прочем. Мы должны, стало быть, хранить свои мысли как бы в выдвижных ящиках, один из которых мы открываем, в то время как все прочие остаются закрытыми. Этим устраняется возможность того, чтобы какая-нибудь тягостная забота отравляла всякое маленькое наслаждение в настоящем и лишала нас всякого покоя, чтобы одни соображения вытесняли остальные, чтобы забота об одном каком-нибудь важном деле порождала нерадение ко многим мелким и так далее. Особенно же тот, кто способен к высоким и благородным размышлениям, никогда не должен допускать, чтобы доступ для них всецело преграждали захватывающие его ум личные дела и низменные попечения. Ведь это в полном смысле было бы потерять ради жизни весь жизненный корень. Конечно, для того, чтобы таким образом себя направлять и сдерживать, нужно, как и для многого другого, самопринуждение. Однако нас должно укреплять в нем то соображение, что всякому человеку приходится очень часто и в очень сильной степени подчиняться внешнему давлению, без которого не обходится ничья жизнь. Но что небольшое, в подобающем случае примененное самопринуждение, предохранит нас впоследствии от многих принуждений извне, подобно тому, как маленький отрезок круга возле центра соответствует часто во 100 раз большему у периферии. Ничто в такой мере не избавляет нас от внешнего принуждения, как самопринуждение. Это выражено в изречении Сенеки: «Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму». Письмо 37. К тому же самопринуждение всегда продолжает оставаться в нашей власти, и мы можем в случае крайности, или когда оно заденет наше самое чувствительное место, несколько его ослабить. Принуждение же, идущее извне, ни с чем не считается, не знает пощады и жалости. Мы поступаем поэтому мудро, если упреждаем последнее первым. 16. Ставить предел своим желаниям, держать в узде свои страсти, смирять свой гнев, всегда памятуя, что отдельному человеку доступна лишь бесконечно малая часть всего достойного желаний, и что каждый обречен на многочисленные беды, то есть словом воздерживаться и терпеть. Вот правило, без соблюдения которого ни богатство, ни власть не помешают нам чувствовать себя жалкими. Таков смысл стихов Горация, послание 1:18. Ты в положении всяком ученых читай, поучайся. Способом можешь, каким свой век провести ты спокойно, так, чтобы тебя не томили всегда ненасытная алчность, страх потерять или надежда добыть малонужные вещи. Перевод Гинзбурга. 17. Жизнь состоит в движении, с несомненным правом замечает Аристотель. И как сообразно с этим наша физическая жизнь заключается лишь в непрестанном движении и им обусловлена, точно так же и для нашей внутренней духовной жизни требуется постоянная работа, какое-нибудь занятие в виде действия или мыслей. Доказательством этому служит Уже тот факт, что праздные и свободные от мысли люди тотчас принимаются барабанить по столу руками или каким-нибудь предметом. Ведь бытие наше по самому существу своему исключает отдых. Вот почему полное бездействие скоро становится для вас невыносимым, производя ужаснейшую скуку. И это влечение к деятельности нужно регулировать, чтобы оно получало себе методическое и потому лучшее удовлетворение. Итак, стало быть, для счастья человека необходима работа. Он должен чем-нибудь заниматься, что-нибудь, где можно делать и, во всяком случае, чему-нибудь учиться. Его силы требуют себе применения, и ему хочется видеть какой-либо результат от этого применения. Наибольшее удовлетворение в этом отношении получается, однако, когда мы что-нибудь делаем, изготовляем, будь то корзина, будь то книга. Наблюдать же, как то и другое произведение с каждым днем растет под нашими руками и, наконец, достигает завершения, это непосредственно делает нас счастливыми. Так бывает с художественным созданием, с книгой, даже с простой ручной работой. Само собой разумеется, чем благороднее вид произведения, тем выше и наслаждение. Всего счастливее с этой точки зрения люди даровитые, которые сознают в себе способность к созиданию важных, великих и цельных творений. Ибо от этого на все их существование распространяется интерес высшего порядка, сообщающий ему усладу, какой лишена жизнь других людей, так что она в сравнении с их жизнью оказывается совершенно пустой. Именно для них, для одаренных, бытие и мир, наряду с общим для всех материальным интересом, обладает еще другим и высшим, формальным интересом, содержа в себе материал для их произведений, собиранием которого они ревностно занимаются в течение своей жизни, как только перестают давить на них личные нужды. И интеллект у них до некоторой степени двойной. Во-первых, это интеллект, предназначенный для обыкновенных отношений, дел воли, подобно уму всех других людей. Во-вторых, это интеллект для чисто объективного понимания вещей. Таким образом, жизнь их имеет двоякий характер. Они бывают одновременно зрителями и актерами, тогда как остальные – только актеры. Однако пусть все чем-нибудь занимаются в меру своих способностей, ибо насколько вредно влияет на нас отсутствие планомерной деятельности, какой-либо работы, что заметно во время долгих увеселительных путешествий, когда человек порой чувствует себя прямо несчастным, потому что, лишенный истинного дела, он бывает как бы вырван из своей естественной стихии. Делать усилия и бороться с препятствиями является для человека такой же потребностью, как для крота рыть землю. Бездействие, порожденное абсолютным довольством длительного наслаждения, было бы ему невыносимо. Преодоление трудностей – вот истинное наслаждение его бытия. Будут ли эти трудности материального свойства, как в практической жизни, или духовного, как при изучении и исследовании, борьба с ними и победа приносят счастье. Если для них не представляется случая, то мы устраиваем их себе, как можем. В зависимости от того, какова индивидуальность человека, он будет охотиться либо играть в бильбоке, или, повинуясь бессознательным импульсам своей природы, начнет искать ссор, либо заводить интриги, или пустится на плутни и всякого рода гадости, чтобы только положить конец невыносимому для него состоянию покоя. Опасен при досуге покой. 18. Путеводной звездой своих стремлений надо избирать не образцы фантазии, а отчетливо осознанные понятия. В большинстве случаев, однако, происходит обратное. Именно. При ближайшем рассмотрении оказывается, что для наших решений окончательное значение имеют в последнем итоге большей частью не понятия и суждения, а воображение, которое рисует и отстаивает перед нами одну из альтернатив. Не помню уже, в каком романе Вольтера или Дидро герою, когда он был юношей и, подобно Геркулесу, стоял на распутье, добродетель всегда представлялась в образе его старого гувернера, морализующего с табакеркой в левой и с щепоткой табаку в правой руке. Порок же в виде камеристки его матери. Особенно в юности цель нашего счастья фиксируется в форме тех или иных образов, которые носятся перед нами и часто держатся в течение половины жизни, а то и целую жизнь. Это, собственно, дразнящие призраки. Стоит нам только добраться до них, как они исчезают бесследно, и мы узнаем, что не получим от них решительно ничего из ими обещанного. Таковы отдельные сцены семейной, гражданской, общественной, деревенской жизни, мечты о жилище, обстановке, знаках отличия, выражениях почета и так далее, и так далее. Каждый дурак имеет свой колпак. Сюда же частично принадлежит и образ милой. Такое положение дел вполне естественно. Наглядное представление, имея непосредственный характер, оказывает, конечно, и более непосредственное действие на нашу волю, нежели понятие, абстрактная мысль, дающая только общие черты, без частности, из которых между тем как раз и слагается реальный мир. Она может поэтому влиять на нашу волю лишь косвенным путем. А между тем, лишь понятие не изменяет своему слову, так что развитой человек верит только ему. Правда, конечно, оно нуждается иной раз в пояснении и парафразе с помощью тех или иных картин, однако лишь не совсем всерьез. 19. Предыдущее правило можно подвести под более общее положение, что человек всегда должен сохранять власть вообще над всеми впечатлениями от наличных и наглядных предметов. Впечатления эти бывают несоразмерно сильны в сравнении с тем, что мы просто думаем и сознаем, не благодаря их материалу и содержанию, часто очень малозначительным, а благодаря их форме, наглядности и непосредственности, которая овладевает душой, тревожа ее покой или колебля ее намерения. Ибо находящееся перед нами наглядное, будучи легко доступно обозрению, всегда действует сразу со всей присущей ему силой. Напротив, мысли и доводы должны быть продуманы порознь. Для чего нужны время и спокойствие? Вот почему они не могут быть во всякую минуту в полной наличности. Благодаря этому обстоятельству приятное, от которого мы отказались в силу размышлений, все-таки привлекает нас, когда оно у нас перед глазами. Точно так же нас задевает отзыв, принадлежащий людям, заведомо некомпетентным. Мы чувствуем гнев при оскорблении, хотя понимаем, что оно достойно презрения. Равным образом 10 доводов за отсутствие какой-нибудь опасности перевешиваются ложной видимостью ее действительного существования и так далее. Во всем этом сказывается то, что существо наше искони чуждо разумности. Такого рода впечатлению часто подвержены женщины, да и не у многих мужчин разум пользуется таким преобладанием, чтобы им не приходилось страдать от этого влияния. Где же мы не в силах совершенно преодолеть его с помощью одних мыслей, там самое лучшее – парализовать данное впечатление противоположным, например, впечатление обиды общением с лицами, которые относятся к нам с большим уважением, впечатление угрожающей опасности реальным созерцанием того, что ей противодействует. Ведь мог же итальянец, о котором рассказывает Лейбниц в «Новых опытах», книга 1, глава 2, параграф 11, противостоять даже пытке тем, что во время нее, по заранее принятому намерению, он ни на секунду не выпускал из головы образ виселицы, на которую попал бы в случае своего признания. Поэтому он время от времени кричал: «Я тебя вижу! Аутивидо!», дав впоследствии этим словам указанное объяснение. Именно по рассмотренной здесь причине, когда все окружающие держатся различного с нами мнения и сообразно тому ведут себя, нам трудно бывает сохранить свою твердость, даже если мы убеждены в их заблуждении. С глазу на глаз соблюдаемый верноподданнический церемониал доверенного спутника должен играть роль почти необходимого укрепительного средства для преследуемого, путешествующего инкогнито короля-изгнанника. Иначе последний, в конце концов, начнет сомневаться в собственном «я».